Тема дня.
Украина потеряла еще 7 бойцов на востоке страны. Как предотвратить гибель украинских граждан и как противостоять гибридной войне Путина против Украины? В нашей студии главный редактор онлайн-издания «Русский монитор» Федор Клименко. Федор, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, вот смотрите, такие тревожные новости с востока страны. И в то же время мы с вами имеем информацию о том, что руководители Украины, Франции, Германии и России в телефонном разговоре в так называемом нормандском формате выразили поддержку развертывания полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе. Как вы считаете, вот эти события, да, то есть массовые обстрелы Авдеевки и политические заявления, они могут быть связаны?
Честно говоря, это очень сложный для меня вопрос. Это, конечно, трагическое происшествие, но, к сожалению, такие вещи происходят в результате этой войны на Донбассе постоянно. Что касается связи между двумя этими событиями, очень трудно судить, потому что здесь может быть масса факторов, может быть и эксцесс, так сказать, исполнителей на местах, может быть какие-то провокации, попытки что-то прощупать.
Но я имел в виду, что, знаете, вот только политики начинают говорить о чем-то, что мы договорились, полицейская миссия ОБСЕ. И тут обострение, радикальное обострение ситуации. 7 погибших — это очень много, согласитесь,
возможно,
да?
Что...
Да, и сразу же возникает вопрос, ребята, а о какой полицейской миссии ОБСЕ идет речь?
Возможно, здесь, собственно говоря, это некий сигнал, который подается, там, может быть, террористами на Донбассе, непосредственно руководством, либо с ведома Москвы или без ведома Москвы, для того, чтобы продемонстрировать представителям той самой гипотетической миссии, что это будет миссия, сопряженная, возможно, сопряженная с человеческими потерями.
Тут есть еще такой интересный момент. Потери действительно серьезные. 7 погибших, 9 раненых. И Александр Турчинов, секретарь СНБО, называет это самыми большими потерями за год. Это объективно так. Не было еще такого дня с начала 2016-го, чтобы такое количество людей теряла Украина. Но с другой стороны, смотрите, из этих 7 погибших мы знаем точно, 2 погибли в Авдеевке. И из комментария одного из наших коллег-журналистов Романа Бочкова, мы знаем, что один подорвался возле Докучаевска, прорвавшись уже на сторону подконтрольную боевикам. То есть мы понимаем, что потери происходят вдоль всей линии разграничения, но почему-то в последние дни такой довольно массированный контекст информационный чувствуется по поводу миссии ОБСЕ на Донбассе полицейской по поводу темы выборов. Вот был марш Азова, да, на подконтрольной боевикам территории тоже происходят выступления против ОБСЕ, при этом санкционированные так называемым, ну, людьми, которые захватили власть, да. То есть происходят синхронные вещи и на тех территориях, и на территории подконтрольной Украине не хотят договариваться, но не знают, что делать дальше.
Понимаете, с моей точки зрения, здесь может быть два, скажем, варианта решения этой проблемы при помощи ОБСЕ. Одно решение, это которое будет вести к дальнейшей заморозке этой ситуации в интересах России, что она, собственно говоря, и хочет. Это, а и другой вариант, это если ОБСЕ будет, миссия ОБСЕ будет вести к возврату этой территории, к прекращению войны, возврату территории от Украины. Это, собственно говоря, это зависит от того, где эти гипотетические войска будут располагаться. Если они будут контролировать российско-украинскую границу и, соответственно, пресекать пересечение, незаконные пересечения границы, поставки вооружений, боевиков, наемников и так далее, это одно. А если они будут находиться по линии разграничения между, собственно говоря, вот этими донбасскими незаконными вооруженными формированиями и украинскими войсками, то фактически это может привести только к заморозке статус-кво на довольно длительный период. Это мое мнение. Я не являюсь экспертом по Донбассу, но на мой взгляд, это достаточно логично.
И тем более, вот на самом деле никто не артикулирует, как это будет происходить, и где будут размещаться такие полицейские силы. И еще одно обстоятельство очень существенное, это то, что в ОБСЕ много российских представителей, да, вот в частности наблюдательная миссия ОБСЕ, там в ее составе офицеры российской армии, которых, кстати, украинская сторона неоднократно обвиняла в том, что они шпионят, будем так говорить, за расположением украинских войск. и передает эту информацию боевикам. Но в случае, если будет размещена полицейская миссия ОБСЕ, то там также будет присутствовать российский контингент?
Ну, мне трудно судить, но действительно такая информация, она, в общем-то, есть известная, что украинская сторона неоднократно выступала с жалобами по поводу, скажем, предвзятого отношения представителей ОБСЕ по отношению к украинской стороне. Но здесь, опять же, вопрос, где они будут находиться, эти войска, об этом никто не говорит. То есть даже...
Вот хочу вам задать такой вопрос, он довольно непростой для меня. Когда происходит эскалация на Востоке, в Украине тема АТО и Донбасса, она, конечно же, оживляется и возрастает общественный интерес. Мы это видим вот с реакцией наших слушателей и читателей сайта, но мне непонятно, как это происходит в России. То есть вот Донбасс был популярной темой 2 года назад, и все кричали: «Путин, введи войска». А сейчас?
Ну, кричали не все. Все-таки, да. Ну, далеко не все.
Не все, но кричали громко.
Ситуация такова, что на самом деле тема Украины, тема Донбасса, тема Крыма, она уже в России отошла, несмотря ни на всю накачку, которая это продолжается, она является неким, скорее, негативным информационным фоном, который власти постараются вот как насосом вот это вкачивать, но на самом деле на первый план вышли уже другие вещи, и, в общем, такой уровень истерии, который был раньше, достичь будет возможно только если начнется там прямая война с НАТО там, или где угодно. Потому что
то есть если полетят самолеты и поедут танки, грубо говоря.
И, соответственно, в другую сторону полетят гробы, то есть это вот только так, я думаю.
Но истерику продолжают раскручивать. Я вот недавно на днях видел, как пригласили на один из российских телеканалов Петра Симоненко, который то в Украине, то в России, да, и вот эта лексика, кроме как фашисты и хунта, вот они свидетельствуют о том, что накал даже не пытаются сбавлять, а наоборот нагнетают.
Нет, Дмитрий, ну у них работа такая, накручивать истерику. Я говорю, насколько эта истерика цепляет непосредственно целевую аудиторию, это другой вопрос. Есть люди, которые накачивают истерику, разумеется, они и занимаются, и будут заниматься, пока у них есть указания, им дают такие. Но я имею в виду само влияние на целевую аудиторию, оно, разумеется, уже не является сравнимым с тем, которое мы наблюдали, там, скажем, весной 2014 года, 2015 году даже. Даже, как мы смотрим по опросам общественного мнения, даже российское вмешательство в Сирии, в общем-то, оказалось достаточно, по информационному своему воздействию, оказалось достаточно кратковременным.
А вот почему? Дают заднюю передачу в Кремле или просто надоедает сама тема войны?
Ну, боюсь, что заднюю передачу здесь очень трудно будет включить уже в сирийской ситуации.
Ну, а если про украинскую говорить ситуацию?
И там трудно будет включить заднюю передачу при нынешней конфигурации власти. Боюсь, ситуация как из Сирии, так и с Украины, она будет продолжаться ровно сколько тот самый режим, который мы сейчас имеем в Москве, будет находиться и сохранять полномочия. Поэтому...
Да-да.
Ну, да.
Вот этому режиму и лично Владимиру Путину угрожают судебные иски по поводу сбитого малазийского Боинга 777, рейс MH17, да, потому что сейчас уже всерьез заговорили о возможных судебных исках именно против Путина. Причем мотивация адвокатов и защитников семей погибших людей в авиалайнере такова, что в современной России ничего не происходит без команды ее лидера, без команды президента. Поэтому Путин точно был проинформирован и, скорее всего, давал команду на уничтожение этого лайнера. Это позиция адвокатов такая.
Ну да, ну я думаю, что здесь, как говорится, итог немного предсказуем. Я думаю, что та же самая ситуация, что характерно, ведет дело та же самая адвокатская структура, которая вела дело родственников жертв погибших по вине Муаммара Каддафи в Боинге над взорванным над Локерби. Там, как мы помним, 270 человек было погибших, и каждая семья получила по 10 миллионов долларов компенсации. Дело было выиграно, с этим ливийским властям с этим пришлось согласиться, фактически, тем самым расписавшись в ответственности за этот теракт. И я думаю, что здесь итог предсказуемый. Я думаю, что ситуация с исход вот этого дела будет примерно такой же. Я думаю, что Россию обяжут выплатить компенсацию жертвам малазийского с Боинга рейса MH17. И я думаю, что компенсация будет больше, учитывая то, что это было более 20 лет назад, то я думаю, что компенсация будет, конечно, в абсолютных цифрах будет выше, чем тогда. Ну вот, 2,7 миллиарда долларов, по-моему, было заплачено.
Ну вот сейчас на сей момент фигурирует цифра в 330 миллионов долларов компенсации в пользу родственников погибших в авиалайнере людей. И об этом заявляет адвокат именно родственников Джерри Скиннер. Да, и понятно, что судебный процесс будет происходить, то есть это будет рассматриваться в международных судах, вот в частности речь идет о Европейском суде по правам человека, да.
Ну, я думаю, что итог будет понятен, то есть, разумеется, они выиграют этот суд.
А я вот хотела задать такой вопрос, кто вот, по-вашему, может стать той личностью или той группой людей, из каких стран они, возможно, будут, кто примет на себя ответственность подать иск лично против Путина. Мне кажется, что в постсоветских странах эти люди или этот человек, он войдет в историю однозначно.
Ну, например, насколько я знаю, месяц назад, по-моему, то ли краснодарский какой-то пенсионер подал иск против Путина.
Он уже историческая личность, однозначно. Но я имею в виду вот такой большой иск, и по которому не получится сымитировать правосудие, поскольку он будет международным.
Я надеюсь, что вот этот процесс, как раз тот самый процесс, и показательный процесс по делу рейса MH17, он будет тем самым прецедентом, когда...
Просто я спрашиваю, потому что, ну вот мы знаем, что в катастрофе погибли граждане многих стран, не только Европы, но и мира. Но ведут себя страны в отношении защиты прав своих граждан по-разному. Как вы думаете, в какой стране такой иск более вероятен?
Ух, это очень сложный вопрос. В общем-то, то, что ведут себя страны по-разному, вы имеете в виду по-разному, достаточно осторожно.
По-разному, но вот кто-то осторожнее, а кто-то менее осторожно. Вот, допустим, Австралия себе позволяет какие-то вещи.
Ну, боюсь, что политика современных государств в подобного рода ситуациях, она достаточно похожа на политику крупных бизнес-корпораций, в которой сама идеология заключается в том, чтобы минимизировать риски и оптимизировать расходы. Соответственно, если действовать в такой парадигме, то любые как бы, достаточно резкие шаги могут привести к максимизации рисков и максимизации расходов. Это опасно, учитывая то, что политики действуют в общем-то, в рамках одной-двух избирательных каденций, это тем более опасно, потому что они пытаются решить свои собственные политические вопросы в рамках своего собственного избирательного срока полномочий. И, в общем, понятно, что чем, скажем, больше связи с той или иной, страной или как бы вот ситуацией, да, вот политической, то понятно, что тем больше будет политический контрагент, осторожничать в каких-то вопросах. Ну, все понятно. По большому счету, вот Путин, понятно, что он перешел черту. Понятно, что это уже человек нерукопожатный. Но какие-то оргвыводы серьезные в отношении него ждать непосредственно того, что там прилетит какой-то там бомбардировщик и разбомбит Кремль, это нереально. Просто по той простой причине, что это может привести к непредсказуемым последствиям, и никто этого делать не будет.
Каким, например, если они непредсказуемые, давайте попытаемся их предсказать хотя бы теоретически.
Ну вот, давайте просто, скажем, возьмем, предположим, ситуацию. Вот есть Северная Корея, да?
Угу.
Чудовищный режим, людоедский, где там сотни тысяч людей убиваются там каждый год, там гибнут, умирают от голода, но ведь никому же в голову не приходит спасать несчастных северных корейцев. Просто по той простой причине, что спасение может обойтись дороже, чем такое существование. И не только для тех, кто спасает, но и для тех, кого спасают. Потому что это...
Друзья, с нами в эфире Федор Клименко, главный редактор онлайн-издания «Русский монитор». Федор, а как вы считаете, как вы оцениваете судебную перспективу, например, исков граждан Украины против того же Путина в связи с военными преступлениями на Донбассе?
Я считаю, что... Вот было бы очень хорошо, если бы граждане Украины подавали иски в международные суды и лично к Путину, и лично к России.
То есть именно вот персонально граждане Украины, даже не государство Украины, да?
Потому что государство Украины, оно так или иначе, судя по тому, что оно все-таки не разорвало отношения с Россией. То есть оно пытается сохранить какие-то отношения, и на такие вещи, опять же, резко оно не пойдет, и, видимо... мы не будем судить, какие у них причины, значит, у них какие-то причины есть. Но, соответственно, если будут граждане выступать с исками, это будет.
А вот знаете, Главное управление разведки Министерства обороны Украины продолжает публиковать данные о российских военнослужащих, которые воюют сейчас на стороне боевиков на Донбассе. Mm-hmm. Да, вот одна из последних информаций. Кстати, такая информация передается украинской стороной странам-членам Европейского Союза и НАТО. Mm-hmm. В том числе с целью расширения санкционного списка, как сказано в заявлении. Да? Вот одна из таких последних информаций, что Главное управление разведки установило, что в качестве заместителя командира бригады по работе с личным составом 2-й отдельной мотострелковой бригады «Луганск-2» армейского корпуса находится подполковник Вооруженных сил Российской Федерации Панов, Федор Евгеньевич, 4.04.81 года рождения. Ну и вот, собственно, прилагается целый список там далее российских военнослужащих, которых, как установила украинская разведка, которые сейчас воюют на востоке Украины, поддерживая этот конфликт. Да, как вы считаете, вот для таких граждан, да, если мы сейчас говорили про президента Путина, а для рядовых граждан, либо офицеров вооруженных сил Российской Федерации, момент ответственности за военное преступление может когда-либо наступить?
Ну, если мы возьмем конфликт в бывшей Югославии, то мы видим, что эта ответственность наступает даже через 10 лет после завершения конфликта.
Вы Милошевича имеете в виду?
Я и Милошевича, ряда офицеров, там, сербской, в том числе армии сербской краины, офицеров сербской армии, армии Югославии, точнее. То есть они
понесли ответственность.
Да, там достаточно большое количество.
И получили приговоры.
Да, конечно.
И все это было, собственно, приговоры были вынесены международными судами.
Да.
Да. И вот тоже, опять же, то, что касается отношений между Украиной и Россией. Гособвинение Российской Федерации требует суд приговорить граждан Украины Николая Карпюка к 22 годам и 6 месяцам колонии строгого режима и Станислава Клыха к 22 годам. Об этом обвинение заявило 24 мая, то есть сегодня в суде, сообщает журналист Антон Наумлюк. И вот что интересно, во время политического заявления после телефонного разговора нормандского формата, да, президент Порошенко опять призвал Россию освободить всех украинских заложников, включая Надежду Савченко, Геннадия Афанасьева, Юрия Солошенко, тех же Николая Карпюка и Станислава Клыха. А как вы считаете, вот политическими путями можно будет решить этот вопрос, чтобы вернуть украинских граждан домой?
Ну, мне трудно судить, честно. Я думаю, что нужно предпринимать все возможные средства для этого, но итог этого может быть совершенно разный. Опять же, взять, там, не знаю, ситуацию с другими подобными диктаторскими режимами. Например, Северная Корея удерживает несколько американских граждан уже там более 5 лет. И до сих пор не отдает. Это отношение крохотной Северной Кореи и огромной супердержавы.
Хотя мы регулярно слышим заявления и адвокатов, и украинских политиков. Кстати, Петр Порошенко тоже недавно заявил, что он приложит все усилия, чтобы Надежда Савченко уже в этом месяце вернулась в Украину.
С Надеждой Савченко, мне кажется, все-таки больше шансов, что ее вернут в Украину, нежели чем...
Что ж, я напомню, что вы слушаете программу «Киев-Донбасс», и в студию микрофона Дмитрий Тузов, Анастасия Багалика. С нами за режиссерским пультом Дмитрий Смеян. Чтобы попытаться вот закрыть все темы, которые мы обсуждали за последние полчаса, я хотела бы задать такой вопрос. Вот по вашему мнению, Федор, в отношениях Украины и России очередные эскалации возможны или уже маловероятны? Уже оба общества достаточно перекачаны агрессией?
Я думаю, что учитывая то, что режим в России в достаточной степени нестабилен, я думаю, что скорее вероятно, чем невероятно.
То есть мы можем окунуться в новую волну каких-то, я не знаю, если не боевых действий, то, по крайней мере, информационной войны.
Я думаю, что да. Это вполне возможно. И, в общем, даже, к сожалению, боевые действия возможны, хотя, в принципе, вероятность этого оцениваю не очень высокую, но такая вероятность есть.
Как к этому нужно готовиться, вот я имею в виду, к продолжению информационной войны?
Ну, я считаю, что необходимо информационное противодействие, какая-то политика государственная внятная, в том числе и по работе с гражданами Российской Федерации, которая, на мой взгляд, Украина не очень хорошо ведет.
А каким образом доносить информацию? Исключительно интернет?
Ну, в принципе, возможностей не так много, да, интернет.
Но вы вот по своему онлайн-изданию, как вы ощущаете, вас «Русский монитор» в России читают?
Да, читают у нас.
Вы получаете отклики?
85% читателей из России.
А какие отклики вы получаете из России?
Ну, в целом, понимаете, у нас целевая аудитория все-таки это интеллигенция, средний класс, то есть как бы мы работаем в своем информационном поле, и, к сожалению, мы не имеем возможности работать с теми слоями той целевой аудитории, на которую рассчитана программа господина Киселева. Если бы у нас была такая возможность, там, финансово, организационно, мы бы, конечно, этим занимались и занимались бы, скажем, противодействием той пропагандистской войне, которую Кремль ведет против всего мира, против своего народа и против Украины.
Вот, сейчас ключевая фраза прозвучала о том, что Кремль ведет пропагандистскую войну со всем миром. Но я вам хочу сказать, что пропаганда далеко не всегда работает так, как это замышляют в Кремле. И как, знаете, такой научный пример, мы с вами сейчас можем вспомнить о том, что президентом Австрии не стал человек, которого называли другом Путина, да, вот эта интрига, которая существовала. Но Австрия — это центр Европы, и во многом это ключевое тоже, ключевой показатель, ключевое государство. Так вот, все же, австрийские избиратели не избрали человека, которого называют как угодно, там, радикалом, популистом, Горберта Гофера, да, а австрийский избиратель предпочел лидера партии «Зеленых» 72-летнего Александра Вандер Беллена. Ну, то есть это такой тоже интересный показатель для Европы, когда не прошли.
Ну, на самом деле, они никогда до этого не проходили. И, в общем-то, здесь достаточно двоякая ситуация. Там же он же победил с минимальным перевесом.
С минимальным, но победил.
С минимальным. То есть здесь ситуация понятна. То, что, во-первых, все-таки избиратель Австрии, вообще как любого западноевропейского государства, он достаточно грамотен, достаточно адекватен. И, в общем-то, не хочет допускать к власти тех политиков, которые могут сломать существующий консенсус, который достаточно удобен в этой ситуации. Ну и кроме того, та ситуация с мигрантами, которые пытаются прокачать разного рода правого радикала, она на самом деле, на мой взгляд, все-таки несколько преувеличена. И, соответственно, итог большинства австрийцев, несмотря ни на, несомненно, высокий результат.
Результат того, кого считали союзником Путина, то есть Горберта Гофера. Он проиграл президентскую гонку в Австрии, но вы знаете, я бы тут еще нашу медийную тему отметил бы, что все-таки мы часто там называем Европу, она якобы не способная сопротивляться, в том числе информационному давлению. Это все неправда. А вот пример Германии, когда там была развернута гибридная информационная война, вы помните этот эпизод, когда описали, что, значит, эмигранты из насиловали маленькую русскую девочку, да, и тут же включились правоохранительные силы Германии, прокурор, которые сразу же раскрыли эту ложь и показали, что эта информация не соответствует действительности. Более того, был подан иск против российского телеканала за дезинформацию. Это тоже как пример такой борьбы с пропагандой. Ну и результаты мы с вами видим, он там, например, в Австрии. То есть не прошел человек, которого называли ставленником Путина.
Ну, конечно, не ставленник Путина, но он выражал какие-то симпатии в адрес политики.
Да, вот спасибо, да, вы правильно сказали.
А что ж, будем говорить спасибо редактору онлайн-издания «Русский монитор» Федору Клименко. И напомним вам, что программу «Киев-Донбасс» сегодня ведут Дмитрий Тузов, Анастасия Багалика. Одна из тем, связанных в сегодняшний день в информационном поле с территорией, захваченной боевиками самопровозглашенных республик, это то, что, оказывается, в Украине есть дела на несовершеннолетних подростков, которые помогали боевикам. И вот из 7 таких дел 5 окончились тем, что дело закрыли. Почему так, нам рассказывает сотрудница пресс-службы областной прокуратуры Донецкой области Елена Надеева.
В початку 2016 року судами Донецької області за участю прокурорів відділу регіональної юстиції прокуратури Донецької області розглянуто 7 кримінальних проваджень щодо неповнолітніх, які вступили до лав незаконних збройних формувань терористичної організації ДНР. У минулому 2015 році за вчинення аналогічних злочинів було засуджено 8 підлітків, які внаслідок своєї необізнаності та недостатнього батьківського піклування которые была на законных збройних формувань ДНР. Також можна сказати, що під час своєї служби в рядах бойовиків підлітки систематично виконували покладені їх обов'язки щодо протидії та перешкоджання співробітникам правоохоронних органів України, а також військовослужбовцям збройних сил України, які задіяні у проведенні антитерористичної операції. Неповнолітні у свою чергу охороняли захоплені бойовиками будівлі, прилегли до них території, несли службу на блокпостах, чергували, а також здійснювали контроль щодо в'їзду на тимчасово окуповану територію. Тобто вони перевіряли документи осіб і вже приймали рішення щодо того, чи пропускати їх чи ні. За результатами судових розглядів всім підліткам призначені покарання, які визнані судами необхідними дістаннями для їх виправлення та попередження скоєння нових злочинів. Також відзуважити, що оскільки 5 із 7 підлітків добровільно вийшли з лав незаконних збройних формувань, вони з'явилися до правоохоронних органів, дізнались у скоєнні правопорушеності, вони скоїли, щиро розкаялись і активно сприяли розкриттю злочинів, то згідно з законодавства, саме статті 260 частини 2 Кримінального кодексу України, вони звільнені від кримінальної відповідальності. А ще двом учасникам незаконних збройних формувань винесені вироки та засуджено до позбавлення волі.
Ну что ж, суд не стал применять каких-то очень суровых санкций к 5 из 7 несовершеннолетним, которые сотрудничали с террористами из так называемой ДНР. И ну, мы будем надеяться, что вот эти молодые ребята, они глупостями больше заниматься не будут.
Мы более детально об этой теме будем говорить уже в ближайшие дни. Ищем людей, которые занимаются делами несовершеннолетних, которые вступают в незаконное вооруженное формирование.